ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जया मुदीरयेत् नष्टा प्रयुषो भद्रिषु नित्यां भगवत सेवया भागवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी Перечтением Шримад-Бхагаватам, которое является единственным путем к победе, выразил свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Наранараяне Ришин, богине учености, матери Сарасвати и Шили Вьясады, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад-Бхагаватам и служению чистому преданному Бхагавате, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается, когда любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваемое в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. Шримад-Бхагаватам, песня 3, глава 5, беседа Видуры с Майтрей. Текст 30. Агам татвати курванан, мано вайкарика дабхут, вайкарикашча е дева, артхабхивьянджанам ята. Перевод. Взаимодействие с гуной благости, ложное эго трансформируется в ум. Все полубоги, управляющие проявленным миром, появляются на свет в результате того же процесса соединения ложного эго и гуны благости. Комментарий Шилы Прабхупады. Взаимодействие с различными гунами материальной природы ложное эго порождает все составляющие проявленного мира. Прочитаем еще один текст. 31. Тайджаса ниндриянева Гьяна карма моя нича. Две строчки всего, текст коротенький. Перевод. Чувства, вне всякого сомнения, порождены гунной страсти, соединение с ложным эго. Таким образом, эмпирическое философское знание и кармическая деятельность являются прежде всего продуктами гуны страсти. Комментарий Шилы Прабхупады. Основная функция ложного эго – укоренять безбожие. Деятельность человека, который забыл, что по своей природе является вечно подчиненной неотъемлемой частицей Верховной Личности Бога и пытается обрести счастье, независимо от Господа, развивается в основном в двух направлениях. Сначала он пытается добиться успеха в кармической деятельности в надежде обрести личное благополучие или чувственное удовольствие, но потратив на эти занятия немало времени и отчаявшись найти счастье, человек начинает философствовать и приходит к выводу о том, что равен Богу. Это ложная идея единства живого существа с Богом, последняя ловушка иллюзорной энергии, и попавшее в нее живое существо, находящееся под гипнозом ложного эго, запутывается в сетях забвения. Лучший способ освободиться от такого ложного эго – это изжить в себе склонность к спекулятивным рассуждениям абсолютной истины. Необходимо понять, что с помощью философских размышлений далекий от совершенства эгоист никогда не сможет постичь абсолютную истину. Постичь абсолютную истину, Верховную Личность Бога, способен только тот, кто со смирением и любовью слушает повествование о нем в изложении человека, обладающего знанием и являющегося представителем 12 великих авторитетов, список которых приводится Шримад Бхагаватам. Только такой человек может одержать верх над иллюзорной энергией Господа. Никто другой, как утверждается в Бхагавадгите 7.14, не в состоянии одолеть ее. Взаимодействие с гуной благости, ложное эго трансформируется в ум. Все полубоги, управляющие проявленным миром, появляются на свет в результате того же процесса соединения ложного эго и гуны благости. Чувства, вне всякого сомнения, порождены гуной страсти, соединение с ложным эго. Таким образом, эмпирическое философское знание и кармическая деятельность являются прежде всего продуктами гуны страсти. Майтрея продолжает рассказывать Видуре о постепенных этапах творения этого мира. Когда материалисты говорят творение этого мира, они, как правило, начинают свое повествование с всяких разных аминокислот и прочих разных вещей, каких-то белковых молекул, которые в этом первичном океане, каком-то бульоне непонятном варятся, и под воздействием какого-то особенного, не знаю, или излучения, радиации, или какого-то электрического заряда, эти молекулы начинают мутировать. Вот, и, короче говоря, появляется сознание и жизнь. В общем, по этой теории мы все с вами мутанты. Вот так мутировали все эти молекулы, вот, и получились мы. Такая странность, единственный раз. Больше они не мутируют, сколько их не облучай. Эти молекулы, что на них с ними не делай, радиации, можете сколько угодно. Можете на них смотреть, можете на них плевать, можете по-всякому, по-разному их обрабатывать. Больше не возникает. Один раз такая случайность была. Вот. Мутировали они, получились мы с вами. Так они начинают с материи развития человека. Но когда мы слушаем Священное Писание, мы видим, что с другого начинают, что предшествуя грубой материи, то есть до того, в 32 стихе будет говориться только о возникновении эфира, пространства такового, из которого рождается звук, а из звука потом, мы знаем, рождаются уже все остальные более грубые элементы. Так вот, предшествуя всем этим аминокислотам и всем этим молекулам, прочим материальным мельчайшим соединениям, сколько уже он сказал, смотрите, он сказал про параматму, он как входит сначала Пуруша, аватар, потом значит, махататва, из махататвы рождается ложное эго. И теперь это ложное эго под воздействием трех гун, рождает три интересных начала. Ложное эго под воздействием гуны благости рождает полубогов и рождает ум. Под воздействием гуны страсти рождает разум, чувство. Под воздействием гуны невежества ложное эго рождает звук, из которого уже возникает пространство, и потом пошли воздух, огонь, вода, земля и так далее. То есть мы видим, что предшествуя вот этому всем материальным соединениям, были некоторые тонкие невидимые соединения. Для возникновения жизни нужна душа, нужна параматма. Чтобы душа была, жила в материальном теле, необходимо, чтобы она была покрыта ложным эго. Само ложное эго рождает из искаженного сознания. Возникнуть ложное эго само по себе не может. Это тоже продукт определенной санкаршаны. Специальная такая экспансия Господа дает, окутывает нас этой иллюзией. Потому что живое существо, допустим, чтобы попасть в иллюзию, должно в каких-то особенных условиях находиться. Как вот Махарадж приводил пример с кинотеатром. То живое существо здесь, в этом материальном мире, находится в состоянии такой, скажем, вот, виртуальной реальности. Кинотеатр. Человек приходит в кинотеатр, и там ему могут даже стереоизображение сделать, и какой-нибудь круговой звук, и в общем все такое. И на эти два часа, пока он смотрит фильм, он полностью забывает, что там за пределами стен этого кинотеатра, он полностью погружается в какие-то там события. И выхода нет, он сам согласился на эту иллюзию. То есть условия какие? Не должно быть никакого света, все полностью наоборот закрыто, полностью темный зал. И в этом темном зале играет искаженный свет. То есть где-то там снимали какие-то события, и потом через, значит, специальную технику эти свет и тени падают на экран, и все создается нужный какой-то звук, нужное изображение. И человек сам погружается, он сам нашел это темное помещение, сам заплатил деньги и сам согласился на эту иллюзию на 2 часа. Ему эта иллюзия сейчас предпочтительнее, чем реальность. Вот он сидел, скучал, ему было скучно в этой реальности. Ну, пойду-ка я в кино, посмотрю, что там, какие-нибудь приключения, что-то еще такое интересное будет. Вот, и он пошел, и все, он погрузился в это состояние. То есть должны быть условия, потому что так просто при свете, ну какое кино, не то, все блекло как-то выглядит, поэтому нужны определенные условия для того, чтобы эта иллюзия была такой привлекательной. И поэтому для того, чтобы джива жила в этом состоянии, нужно вот это вот ложное эго, санкаршана. И в этом материальном мире Господь Шива в сотрудничестве, они создают это ложное эго, которым окутаны все живые существа. И теперь для следующий этап творения само ложное эго под воздействием разных гун дает разные продукты. И вот ложное эго в контакте с гуной благости, мы узнаем, порождает ум. А естественно, у нас вопрос сразу же, этот древний как мир, почему ум такой плохой, который мы все ругаем, ох, ум, что-то про него плохого сказано, он рождается из гуны страсти, из благости, да, простите, он из хорошей гуны рождается плохой ум, наш враг. Почему так ум из благости рождается, а разум, который вот как хороший, и который является ближайшим соседом души, пользуясь которым мы должны вернуться к Кришне, он рождается из страсти, и чувства с ним связаны. Несколько вариантов ответа на этот вопрос слышал. Помню, как этот вопрос задавали Бану с вами. И он сказал, что... Несколько вариантов по-разному ответить на этот вопрос. Первый вариант таков, что материальный разум, без сомнения, рожден гуной страсти. Потому что обычный разум, при помощи которого живут люди в этом материальном мире, он выполняет функцию, в данном случае, подчиненную уму. Ум из благости рожден, потому что ум занимается медитацией. Если он не занимается медитацией на Кришну, он занимается медитацией на какие-то объекты чувственного наслаждения. Он хватает какой-то объект желанный и медитирует на него, и не оторвешь. Он очень цепко цепляется. И для такого вот постоянства медитации нужна благость. Поэтому ум рожден из благости, которая делает его медитацию очень устойчивой и постоянной на какие-то объекты чувств. И теперь вот те объекты, которые ум захватил, свой ум через чувства, они передаются разуму. Теперь разум, как сказать, разум плановый отдел. Теперь думай, как этот объект добыть. Вот я посмотрел, увидел, хочу, теперь думай, как. И разум начинает уже строить план. Как? Где деньги взять, занять, украсть, еще что-нибудь такое. То есть для этого требуется движение. И движение всегда рождается из страсти. Поэтому вот эти вот активные построения, всякие разные, которые происходят у нас внутри, они рождаются из разума, рожденного страстью. И хотя нам очень трудно порой отличить, где ум, где разум, мы читаем в Бхагавадгите, что ум очень непостоянный, прыгает туда-сюда. Сам Арджуна говорил, Чанчала Химанах Парха. А нет, это Кришна говорил, что Арджуна, ум очень непостоянный. Только что мы сказали, что он рожден из гуны благости. С благостью, наоборот, у нас ассоциируется такой покой, постоянство. А вы говорите, что он непостоянный и непонятный. Непонятно это потому, что все тонкое тело работает вместе. Мы выделяем ум, разум, ложное эго, но в действительности они не действуют отдельно друг от друга, они действуют все одновременно, как механизм. Мы можем, изучая механизм, сказать, что это какой-то поршень, это какая-то гайка, это какой-то вал, винт, что-то еще. Вот. Но сами по себе они не могут работать. Они работают только во взаимодействии друг с другом. Точно так же мы говорим, вот ум, вот разум, вот ложное эго. Но не работает одно ложное эго, оно не может само по себе работать. Не может работать отдельно разум, не может работать отдельно ум. Они все вместе, это детали одного механизма, механизма тонкого тела. Поэтому, когда говорится, что ум непостоянен, Кришна же нигде не говорил, что разум постоянен, а ум непостоянен. Он не разделял так. Когда говорится ум, имеется в виду тонкое тело, в целом весь этот механизм. И ум медитирует. Ум это такая часть тонкого тела, которая медитирует на какие-то объекты. А разум уже активно действует для того, как эти объекты необходимо добыть и так далее. Вот поэтому в целом часто мы говорим, когда ум беспокойный и все прочее, имеется в виду тонкое тело, а не какая-то отдельная функция. То есть все у меня спокойное, сложный мог, у меня проблем нет, вот, и разум у меня замечательный, трансцендентный, только вот ум, одна вот незадача осталась. Такого не бывает, понимаете? Это все вместе, в целом тело тонкое так действует. Поэтому, когда говорится, что ум беспокойный, это обозначает оскверненное тонкое тело со всякими разными впечатлениями, со всякими разными желаниями. Вот. Но по функциям смотреть, да, функция разума рождена из гуны страсти, потому что разум активен. А ум, он наоборот такой очень постоянный, это постоянство нужно благости, постоянство, в смысле постоянство, постоянно думает об объектах чувственного наслаждения. Хочу, 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 вот этого постоянная медитация. Это хочу, это не хочу. А разум уже занимается какой-то активной деятельностью. И также здесь говорится о чувствах, которые тоже рождены из гуны страсти. Когда здесь говорится о чувствах, имеется в виду не то, что сейчас мы имеем, вот руки, ноги, голова, и даже ни глаза, ни уши, не эти чувства. Имеется в виду чувства тонкого тела. Я помню, как Бану Махарадж нам очень подробно этот семинар рассказывал, читал ум, и там он расставил всю картину. Параматма наверху, потом, значит, из параматмы исходят эти вот дживы с этими карма-васанами, своей свабхавой, с кармой прошлого. Вот эти дживы помещаются в махататву, из махататвы вычленяется ложное эго под воздействием трех гун дробится, вот изложен, так, целая картинка он там нарисовал, схема у нас даже где-то есть, вот, как из ложного эго рождаются полубоги и ум, из гуны страсти, вернее, из ложного эго в благость ложное эго и ум, из ложного эго в гуне благости полубоги и ум, из ложного эго в гуне страсти разум и чувства, из ложного эго в гуне невежества эфир, звук и все остальные вот эти вот элементы уже идут. Как я сказал, воздух, огонь, вода. Итак, это все такая как бы система, которая расщепляется все шире идет. И так мы можем более или менее себе представить вот эту вот механику. И чувства, которые здесь имеются в виду, это тонкие чувства, чувства тонкого тела. То есть видение, слух, обоняние, осязание и прочие вещи, это все есть внутри. Если бы этого не было внутри, то это не было бы выведено наружу. Никак. Мы знаем, что внешнее, это всегда проявление внутреннего. Всегда. Если есть глаз внутри, значит, внутри есть кому-то, кому смотреть. Ну, представьте себе, в доме делают окно. Если в доме никто не живет, зачем окно? Кому смотреть через окно? Некому смотреть. Если есть окно, и несмотря на то, что оно прозрачное само по себе, не видит окно, окно не может видеть, это стекляшка просто, понимаете? Оно служит для того, чтобы кто-то видящий подходил к окну и смотрел, что там за окном, понимаете, какая погода. А если никого нет, в окне нет никакого смысла, понимаете? Зачем двери, окна, какие-то форточки, вентиляция, туалеты и все прочее, если внутри никого нет? Для чего? Так вот так дом устроен, понимаете? Вот туалет, вот глаза, вот уж. Для чего? Кто-то есть внутри, который это все использует. Итак, уши, глаза, все остальные чувства, это просто-напросто такие, вот эти наши уже грубые чувства, это внешние проявления нашей внутренней необходимости. И изначально мы знаем, что душа видит, слышит, обоняет, осязает, чувствует вкусы, запахи, это из нее все исходит. Потом это все в тонком теле определенным образом формируется. И мы знаем, что даже когда у человека нет физического зрения, все равно он может что-то видеть. Сон он может видеть своими внутренними глазами. Например, этот известный композитор Бетховен, он был глухой. Но он великий композитор. Как композитор может быть глухим? Ну как композитор может быть глухим? И может так он может стать великие какие-то произведения, если он глухой. Внутренний слух, понимаете? Внутренний слух. Это означает, что он слышит чем-то. А чем он слышит? Ухо все. Можно сказать, его отрезать, оно не нужно. Там что-то такое, эти ушные нервы, они, видимо, атрофируются и так далее. То есть внешнего уха нет. Но он слышит музыку и пишет гениальную музыку. Как такое может быть? Что за феномен такой? Это внутреннее чувство. Внутреннее видение, внутренний слух, внутреннее ощущение вкуса. Мы тоже можем внутри почувствовать что-то такое особенное. Одним словом, все эти ощущения есть внутри. Я рассказывал, когда Махарадж ждал в кафе лекцию, что ну, про эту женщину, которая мне лично после одной лекции рассказывала, как в момент клинической смерти она вышла из тела и услышала какую-то ангельскую божественную музыку и увидела, какие яркие цвета и все прочее. Чем она это все увидела? Чем она все увидела? Она не была очищенной душой, то есть это были не чувства души, а физически тело лежало просто на операционном столе, глаза были закрыты, и уши совершенно как лопухи висели. То есть этими ушами она ничего услышать не могла, этими глазами ничего увидеть не могла. Понимаете? Чем она видела и слышала все эти вещи? Тонкие чувства. Я помню, как очень был удивлен еще многие годы назад. Мои родители выписывали журнал, назывался «Наука и жизнь». Вот, и там довольно интересные были всякие статьи. Я помню, еще где-то в 60-е годы была такая фотография, там, значит, кленовый листок, только научились, значит, какую-то электронную фотографию делать и, значит, снимать ауру. Вот я помню, кленовый лист сфотографирован, это, значит, особой какой-то съемкой электронной, вот сам лист. Потом они взяли, значит, и отрезали половину листа физически. И сфотографировали его еще раз при помощи какой-то особенной чувствительной аппаратуры. И хотя, значит, половины листа верхней уже не было, вот эта вот тень оставалась. То есть аура листа, то есть тонкое тело листа. Это означает, что лист существует в каком-то тонком измерении, а потом внешне он оформляется. И это сделали материалисты, никакие не трансценденталисты. Это было известно, в общем-то, давно, что существует, ну, они называют своими терминами какое-нибудь информационное поле или биополе, что-то еще. Они все время пытаются элемент материализма пропихнуть, без этого они никак, так сказать, не могут. Вот, ну, Ладно, это не важно. Суть в том, что какая-то более тонкая реальность существует, что вот она, аура или тонкое тело листа. Точно так же бывает, что человеку ампутируют руку или ногу, ее уже нет, или вырывают зуб, а эта часть тела болит, рука болит, хотя руки нету, понимаете? Вот и что это такое, как она может болеть? Вот, потому что тонкая рука остается. Были случаи, когда люди, когда, тоже Бабама хорошо сказал нам, когда человеку ампутировали руку, и он еще не понял этого, что ему ампутировали руку. Он лежал в больнице, видимо, он был под наркозом, еще не пришел в себя толком. А потом, значит, когда он начал просыпаться, он захотел пить. И он, у него на тумбочке в этой больнице возле кровати стоял стакан какой-то с водой. И он еще не понял, что у него нет руки. И он, значит, обычным движением протянул руку к этому месту. Вот руки не было, но он сбил стакан. Тонкой рукой, понимаете? То есть такое сильное было желание у него пить, так он хотел, жажда была после этого наркоза, что он рукой этой махнул, он даже не понял, что еще нету руки. Чисто машинально он все это делал и сбил стакан, уронил. То есть очевидно, что это то, чем занимаются иногда некоторые, так сказать, доморощенные мистики, экстрасенсы, которых я очень люблю. Вот, это у них называется, как это, астральное карате. Когда один, значит, конкурент другому конкуренту приходит, не знаю, когда там ночью или когда-нибудь во сне, и морду ему бьет, значит, в тонком виде, в тонком теле своем приходит, и ему давай, значит, его чайник чистится со всех сторон. И тот на следующий день такой, когда было время, 80-е годы, когда все эти чумаки, Кашпировские, далее, все вокруг все заряжали, кремы, воды, все было вокруг заряжено со всех сторон. Даже бак, ты помню, этим чем-то грешили. Наш этот был такой. Ладно, не будем называть его. Одним словом, такой мистик. Вот. Я как-то захожу. Он говорит, не трогай, говорит, осторожно, говорит, лечетки заряжены. Я говорю, чем заряжены-то? Он говорит, там кто-то, значит, начитывал на них мантру, медитируя на Бога Солнца, что там какой-то, короче говоря, энергия заряжена. В общем, короче, вся эта чертовщина, мистика со всех сторон. Все было заряжено, ничего не трогая. Да? Все приходили к нам разные люди какие-то вот, на лекции в Нарудне. Установили, один на голову встал прямо во время лекции, демонстрируя свои мистические силы. Другая какая-то дама была из созвездия Стрельца. Она все пыталась, значит, в Гоуранитай целиться, из лука из какого-то, стрелец она. В общем, всяких разных. Вселенскую форму выносили впятером из храма. Один там пытался пролить вселенскую форму. Чего только не было. Это были удивительные времена такие, где все медитировали, все что-то заряжали, все видели друг у друга ауру, мерили, все ходили с рамками, с этими. В общем, какое-то сумасшествие было тотальное вот, со всеми этими тонкими телами. Но, несмотря на такую вот, как сказать, дешевку в таком народном виде, которая процветала и в какой-то степени она еще есть, а действительно есть люди, которые реально видят эту ауру. Я помню, был в магазине, давно в Москве в одном магазине, тоже этот, типа этих всех наших «Познай себя» и так далее. Там заходишь, сразу же предлагают фотографировать ауру, если хочешь тебе, ну, как бы так сказать. И вот там даже все какой-то портрет какого-то человека, такой дядя улыбающийся, и у него типа такой ним своего рода, нимб над головой, и его фигура в каких-то определенных цветах. Было видно, где у него дырки в тонком теле, где у него сильная аура, слабая, какого она цвета. И раскладка, описание, что вот такой цвет обозначает то-то, что у него доминируют такие-то эмоции, то другие эмоции. Я помню тоже один знакомый, занимался какими-то этими вещами, и он при мне проводил сеанс одному человеку. Я говорю, мне ничего, можно присутствовать, не страшно, что там кого-то лечь. Он говорит, не, типа, ты светлый, у тебя хорошая аура, ты не помешаешь, это вот у других там у них такое из тела торчит, вообще непонятно, их надо. То есть существует тонкое тело, и в этом это тело состоит из чувств. Надо понимать, что смотрите, физическое тело, мы говорим тело, что такое тело? Я имею в виду чувства. Мы не можем назвать ни одной части тела, которая не связана с чувствами. Что такое рука? Рука – это рука, кармендри, я при помощи что-то делаю. Ноги тоже, все остальные части. По меньшей мере, если это не чувство, то это кожа. Кожа. Все тело покрыто кожей. И кожа сама по себе есть чувство. Поэтому, когда мы говорим «физическое тело», имеется в виду чувство. Точно так же, когда мы говорим «тонкое тело», это чувство. Потому что тело без чувств не бывает. Тело нужно для удовлетворения желания чувств. Итак, тонкое тело – это не просто какой-то такой шарик, кокон, книга. Представьте себе, что вот там кокон, какие-то энергетические линии, абстракции. Ничего подобного, все совершенно конкретно. Это тонкое тело, это чертание. Руки, ноги, голова и так далее. Все остальные, так сказать, интимные части тела тоже, между прочим. Не? Как в Евангелии сказано, нужно обуздать чресло ума своего. Ментальные гениталии обуздать надо. Там все это, так сказать, в полном порядке, понимаете? Вы можете внешне контролировать все это, но внутри все присутствует в том же виде. Вот. То есть это все на тонком плане присутствует. Это тонкие чувства. И потому что именно есть они, потому что есть они, поэтому-то есть и грубые физические чувства. И вот тонкие чувства и разум формируются из контакта ложного эго с гуной страсти. И в комментарии Шрила Прабхупада очень хорошо пишет, он говорит, начинается хорошее начало. Основная функция ложного эго – укоренять безбожие. Но как это делает ложное эго? Ложное эго делает это через разум, тоже рожденный из гуны страсти. И разум, как мы сказали, очень активный элемент, он рассуждает. Если ум просто медитирует, он просто уцепился за что-то и все, медитирует, то разум рассуждает, он обосновывает, почему я привязан. Ум привязан к какому-то объекту, но разум придумывает философию, почему это правильно, почему так правильно жить, почему вот это нужно делать, почему я этого хочу. Он обосновывает желание ума. И этот разум принципиально отличается от разума трансцендентного. Мы знаем, что особый разум, при помощи которого мы понимаем Бога, это не материальный разум, рожденный из гуны страсти. Этот разум нужен нам для того, чтобы отвергать Бога. Материальный разум нужен для того, чтобы отвергать Бога. Я недавно читал одну статью. Одного ученого попросили порассуждать на темы о Боге. Причем какой-то такой серьезный очень физик, космолог и так далее. Вот. Не какой-то там младший научный сотрудник из какого-то завалящего НИИ, а такой серьезный человек, профессор какой-то. Вот. И его попросили порассуждать. Вот. Он говорит, ну, в общем-то, сказать, я не против идеи Бога, я не против того, что что-то может быть. Вот. Но как люди рациональные, мы должны иметь какие-то определенные доказательства. Если рассуждать на эту тему, он говорит, то, в общем-то, с одной точки зрения, как рассуждают теологи, у них своя логика. Он признает, что у них своя логика, с этой точки зрения Бог вполне нормально вытекает. Он говорит, ну, существует другая логика, вот отсюда Бог не вытекает. И мне очень трудно, у него какая-то семья была большая, ну, видимо, он человек пожилой, и его где-то там родственники, видимо, они где-то там погибли еще во время войны, кто-то там в концлагерях и все прочее. Он говорит, мне очень трудно переварить идею, ну, как творца еще можно, но что это творец всемилостивый и так далее, мне очень трудно это принять, потому что я вижу, что жизнь полна жестокости, полна всяких разных несправедливых вещей. Вот. И поэтому, говорит, мне тяжело все эти вещи. Хотя, в общем-то, могу допустить, что действительно сложная организация, что времени, которое отпущено существованию Земли, и время, которое предполагается, что существует жизнь на планете, действительно его маловато для возникновения всех таких сложных вещей. То есть много как бы таких несогласовок, но прямых доказательств, конечно же, нету, что Бога, нигде не написано, вот Бог, там, клеймо какое-то сделано Богом, сделано еще что-то, нет такого. Вот. То есть как бы вопрос такой, открытый. И эти люди, как правило, не понимают, что доказательство Бога – это не вопрос времени, что вот дайте науке больше времени, мы докажем. В воскресенье чуть более подробно эту тему поговорю. Там есть другой ученый, который, как ему кажется, доказал Бога на основе своих выкладок. Сейчас я не буду это говорить. Вот, ославим на воскресенье. Чтобы кто-нибудь из вас пришел. Потому что храмовые преданные обычно не отдыхают в воскресенье. Вот. И суть-то в том, что доказательство Бога наукой – это не вопрос информации. Не то, что вот чуть-чуть еще немножко нам информации осталось, им Бога докажем. Никакое количество информации никогда не будет достаточно, чтобы доказать Бога. Никогда. Потому что это не вопрос информации. Потому что мы должны понять, за самим процессом понимания стоит сам Бог. Он манипулирует нашим процессом понимания. Интересная такая фраза. Свобода мысли. То есть мы думаем, что мы мыслим независимо. Ничего подобного. Наши мысли, как реки, текут по определенным руслам. Река не может идти, где попало. Вы можете взять и разлить воду, допустим, на полу. И там, где ровная поверхность, а если есть какие-то наклоны, какие-то ямки, какие-то щербинки, какие-то трещинки, она там соберется, понимаете? Если есть какой-то наклон, она будет течь там, где какое-то уже естественное русло проложено. И поэтому мы думаем, мы мыслим независимо. Ничего подобного. В нашем тонком теле уже проложены определенные русла, по которым движется энергия нашей мысли. И поэтому нельзя сказать, что я мыслю сейчас так, как вот, ну как вот хочу, так и мыслю. Нет. Река течет по проложенному руслу. То есть уже у нас есть определенные какие-то убеждения, уже какие-то есть тенденции, склонности в нашем сознании. Это и есть естественное русло. И у нас есть эта энергия мышления. И она, как вода, затекает в естественные углубления. Понимаете? Это вполне нормально. Итак, наша мысль не такая уж свободная, как нам кажется. Почему-то один твердо верит в том, что Бог есть, в то, что Бог есть. Другой также твердо убежден в том, что этого не может быть. Потому что у одного самскары безбожные, атеистические, он так жил, и его греховность природная убеждает его в том, что Бога нет. Потому что если Бог есть, то ему придется отвечать за все эти вещи, а не хочется. Поэтому для того, чтобы оправдать себя, свой образ жизни, свою собственную греховность, он придумает философию. То есть в его уме вот эта вот энергия мысли течет по определенным руслам греховным, которые приводят его к выводам, что Бога нет, как и оно безбожие. Или к этим идеям, что они сами боги. Раз они сами боги, значит мы можем наслаждаться как хотим. Бог не должен на себе никаких ограничений испытывать. Так он думает, к чему все эти ограничения. Другой, имеющий духовный опыт, очень легко он слышал о Боге, ему кажется, эта информация совершенно логичная, вполне достаточной и очень даже научной. Почитайте те же самые истоки или какие-нибудь книги того же Садапута Прабу. Очень все логично. Человек ученый, понимаете? Но он преданный ученый. И поэтому его культура мысли, его вот эта вот энергия знания течет по таким каналам, что не пренебрегая научным методом и обладая огромной какой-то научной информацией, он приходит к выводам о том, что Бог есть. Однозначно, понимаете? Вот один ученый, вот другой ученый. И даже в среде не обязательно преданных есть ученые с религиозным мышлением, есть ученые с атеистическим мышлением. Почему энергия мысли одного течет так, а другого иначе? Потому что анатомия этого тонкого тела разная у всех. У всех вот эти вот разные русла, разные самскары, по-разному этот вот тонкий ум устроен. И поэтому дело не в информации, а дело в том, что за самим процессом понимания стоит Верховный Господь. И Бишмадева говорит в 9 главе первой песни Шримад-Бхагаватам, что это ты запутываешь мозги всем мирским философам и приводишь их к ложным выводам. Ты. И ты же направляешь мысли своих чистых преданных. То есть не то, что я мыслю независимо. Сама энергия познания, сам Витшакти, это энергия Кришны. Это его энергия. И поэтому он дает материалисту одно понимание и приводит его к одним выводам. И трансценденталиста он же приводит к другим выводам. То есть он дает понимание одно и другое, в зависимости от того, что человек хочет, какая у него цель жизни. Если у него чисто материалистическая цель жизни, то и все его понимание, и все его мышление, и философия, и все его выводы, и вся информация к нему будет притягиваться именно та, которая будет оправдывать вот такой материалистический образ жизни. И Кришна будет ему помогать изнутри, говорит, да-да, конечно, все правильно. Он направляет его веру, он укрепляет веру, веру в то, что его нет. И он же будет давать как раз нужную информацию, направлять мышление того человека, который верит в Бога, который имеет благочестивое какое-то прошлое, благочестивую природу. То есть трансцендентный разум, при помощи которого человек понимает Бога, это не разум, рожденный из гуны страсти, это другой разум. Мы читаем опять же в Бхагавадгите 10 глава, 10 стих. Тишам цитата юктанам баджитам прити пурва камдадами будхиогам тамена маму паянти те. Кришна говорит, что тем, кто с любовью и преданностью служит мне, я даю разум, понимание, будхи даем, при помощи которого он может прийти ко мне. Возникает вопрос, Кришна дает какой-то разум. Что? До этого разума не было будхи? Ведь у всех же есть будхи, понимаете? Даже у собаки есть будхи, разум. Она же отличает, вы можете кинуть ей настоящий корм, а можете муляж кинуть. И она понимает, у нее есть разум отличить, что это съедобно, это несъедобно, хотя похоже на настоящее. Будхи есть у всех, разум. Но Кришна говорит, я даю разум, при помощи которого человек может прийти ко мне. Это обозначает, что есть разум другого порядка. Итак, разум, при помощи которого мы понимаем Бога, это не вот этот вот разум, который рожден из гуны страсти. Нет, ложное эго под воздействием гуны страсти дало такой разум. Если бы это был тот самый трансцендентный разум, то все бы выходили и смотрели, Бог там, Бог здесь. Все люди наоборот говорят, где Бог, где Бог? Нету Бога. Потому что разум, рожденный из гуны страсти, стоит на службе ума. Это не тот разум, которым понимают Бога. Но когда человек начинает служить Богу, происходит, как это говорят, такой трансцендентный апгрейд. Апгрейд, это, знаете, компьютерная программа. Вот у вас старая версия, и на нее насаживают сверху новую версию. которая какие-то новые функции может решать. Апгрейд называется, обновление такое. Так вот, на этот материальный разум, когда мы начинаем служить Кришне, садится такой духовный апгрейд, обновление. Разум обновляется, новая функция, при помощи которой он начинает понимать Бога. Понимаете? Все. И теперь, вроде бы, мы не почувствовали, что какой-то новый появился у нас разум, элемент. Какая-нибудь новая полушария у нас появилась, ничего такого нет. Форма головы не изменилась, вроде там что-то такое новое нам вставили, новое железо, ничего не поставили, никакого процессора, ничего такого нет, понимаете? Но на уровне, так сказать, тонкого обеспечения, как это говорят, софт, программка, раз, и села новая. Вот, новая программка села. И вот человек раньше ходил, ничего не понимал, дурак дураком, а? Стал служить Кришне, ну просто если он благочестивый был, а стал служить Кришне, раз какое-то новое понимание. И он смотрит на меня и говорит, надо же, как ты раньше не замечал. Бог там, Бог здесь. А раньше где я был? Я был здесь же, а Бога не видел. По-другому функционировал разум. То есть Бхану Махараш объяснил нам, что существует два вида разума. Вот этот материальный разум, рожденный из гуны страсти. И он просто слуга материального ума. Поэтому он ниже. Он ниже. В этой иерархии разум ниже. Но когда человек начинает служить Богу, тогда... Он ниже в смысле гуны, в смысле качества своего действия. Он как бы выше сам по себе, но потому что он активен. Вот. Но он ниже, потому что он сидит в подчиненном состоянии. Ум победил его. Вот. Но когда человек начинает служить Богу, то этот разум обновляется, к нему возвращается и вот эта вот изначальная духовная функция. Потому что мы знаем, что в духовном мире также есть и эго, и ум, и разум. Там также все медитируют, думают про Кришну. Чем они думают? Умом. Чем гопи думают? Умом. Вот говорится, что... Умы, гопи, что там они, подобны птицам чакора, которые питаются лунным светом. Также и умы гопи питаются только Кришной. Умы, у них есть умы. Какие у них умы? Трансцендентные умы. То есть они медитируют на Кришну. И у них также есть разум. Они думают, как Кришне лучше служить. Это требуется некоторая, так сказать, энергия разума. То есть у них есть разум, но не рожденный гуны страсти. Трансцендентное эго. Я слуга Кришны. Все так считают. И это проявляется в их поведении. Как служить? Как служить? Они думают об этом. Это их эго духовное, истинное эго. Их ум медитирует на Кришну, им разум. Их разум строит планы, как служить Кришне. То есть все это есть. И эти функции, духовная функция ума, духовное эго, духовного разума, возвращаются к нам по мере того, как мы возвращаемся к своей изначальной деятельности. Так функции эти возвращаются. Если не дать функцию, мышца не будет развиваться. У людей некоторых атрофируются мышцы. Если, например, какой-то... гиподинамия, образ жизни неподвижный. Человек сидит на стуле постоянно, и мышцы у него становятся дряблые, он уже не ходит, не действует, или человек какой-нибудь болезнь, лежит долго в постели, в больнице прикованный, он ему потом трудно ходить, все делать. Функцию, нагрузку не дают, и мышцы атрофируются. Вот и все. Точно так же, если у человека нет духовной нагрузки, нет ему пищи для духовных размышлений, для духовных эмоций, атрофируются и духовные чувства, атрофируются духовные, они нужны просто, не нужны, и Кришна их убирает, раз и все, ампутирует. Но когда человек возвращается к этим вещам, Кришна опять возвращает эти чувства, опять появляются духовные эмоции, опять появляется духовный разум, способность духовно медитировать и так далее. То есть это все есть. И задача, здесь говорится, что лучший способ освободиться из оков ложного эго, которое уже порождает этот материальный ум, материальный разум и все остальные элементы, лучший способ освободиться от оков ложного эго – это изжить в себе склонность к спекулятивным рассуждениям в абсолютной истине. Потому что у всех есть какие-то представления в абсолютной истине, но нужно принять образ мысли самой абсолютной истины. То есть, когда мы принимаем Кришну, парампару, тогда наши представления о мире становятся правильными. То есть лучше всего принять образ мышления самого Творца, самой совершенной личности. Мы просто заимствуем его истины, все. Может быть, это не делает нас такими великими. Считается, что великий — это тот, кто сам свое изобрел. Понимаете? Люди говорят, ну что, иначе плагиат, передрали у кого-то, заимствовали. Надо самому додуматься, сам. Говорит, вот ты должен прийти к истине сам. Сам. Зачем тебе какие-то священные писания? Многие вот эти вот конфессии современные, они говорят, интуитивный поиск, надо самому найти истину, каждый должен прийти сам. У них это что-то вроде типа спорта какого-то, вот интересно самому. А они говорят, вот это все как наготовенькое, ну что это уже, разжеванное полностью, каждому стиху по комментарию, все вам объяснили, и интерес пропадает, потому что здесь нет страсти. Бери и делай, все, сразу готовое. А страсть состоит в том, чтобы вот самому найти, отыскать, прославиться. Я придумал книгу написать какую-нибудь на эту тему. Вот это страсть, его на страсти. И человек как в этом состоянии активно спекулирует об истине. А это об истине написал Тор, какие-то у него свои представления об истине, что есть истина, какие-то философские споры. Вот, и они между собой такие накаленные, разговаривают, какую-то истину пытаются остановить. Вот. Но истина сама умеет говорить. Истина — это не просто какая-то такая вот непонятная тайна. Хотя, конечно, Кришна тоже говорит в Бхагавад-гите, что я есть безмолвие тайны, и он высшая тайна. И он молчит для материалистов, он молчит, для них он вечная тайна, он безмолвие тайны. Но для преданных он совсем не безмолвие. Мы видим, что он говорит, и очень активно говорит Кришна. Через парампару говорит, ой-ой-ой, сколько говорит. С Арджуной наговорил, в Шримад-Бхагаватам наговорил, столько всего наговорил Кришна. То есть он не молчит. Но для материалистов он безмолвие тайны. И они смотрят на эти Гималаи, и Гималаи молчат. Они говорят, вот там, они чувствуют это безмолвие, там тайна. И собирают экспедицию, пошли, один замерз, третий с ума сошел, четвертый ослеп, потому что тайну они нашли. Вот. Но Кришна зовет, безмолвие тайны, там где-то тайна, в этих Гималаях. Но истина умеет говорить, к счастью, и она может сказать о себе. Если у нас есть желание понять абсолютную истину, мы можем спросить: Кришна, расскажи нам о себе. Кто ты такой? Как Арджуна, когда увидел вселенскую форму, он что сказал? Кто ты? Он так удивился этому образу. Он думал, что он хорошо знает Кришну, что они с ним старые друзья. А тут вдруг Кришна раз, раскрыл ему один аспект своей вселенской формы. И Арджуна с таким недоумением говорит: о, Кришна, кто ты такой? Расскажи мне, какова твоя миссия? Я вообще полностью запутался, ничего не понимаю. И Кришна может объяснить запросто. То есть это понимание, но он, естественно, хочет знать, а зачем нам это знать? Если кто-то нас начнет спрашивать, на улице остановят, так, фамилия, имя, отчество, а ты кто такой вообще, вообще что-то, почему ты спрашиваешь? А вот вы похожи на того, кого мы ищем, ну-ка расскажите, ваш мандат. Итак, если нас начинают допрашивать, ты кто такой, зачем нам интересно, а тебе зачем надо? Точно так же, когда мы начинаем вопрошать об абсолютной истине, это главный вопрос человеческой жизни. Веданта Сутра начинается: Ом Тат Брахма Джигьяса. Пришло время вопрошать об абсолютной истине. О Господь, расскажи мне о себе, я хочу знать. А его вопрос: а зачем тебе? Чтобы самому стать Богом или занять мое место или еще что-нибудь? Нет. Спекулируй, пусть для тебя безмолвие тайны останется. Но если он видит в человеке склонность преданно служить, и он видит благожелательный настрой, конечно, он откроется. Если наш друг, наш родственник просит нас что-то рассказать о себе, мы откроем эту тайну, потому что мы видим, что человек независлив, он не использует эту информацию против нас. И поэтому Кришна говорит Арджуне: поскольку ты, Арджуна, анасуяве, независлив, я открою тебе самое сокровенное знание, при помощи которого ты сможешь освободиться от всех страданий этого мира. То есть, когда Кришна, абсолютная истина, видит благожелательный настрой своего преданного, он открывает это знание, приходит к нему просто, он дает этот разум. И человек начинает видеть, как прийти к нему. Итак, это несколько другой разум. А если такого настроя по отношению к Кришне нет, у нас может быть очень даже развитый материальный разум. Я могу быть академиком, дважды академиком, членом какого-нибудь королевского общества, того, сего, другого, с всеми медалями. Но это будет материальный разум, понимаете? Который просто будет вечно спекулировать и говорить: да-да, может какой-нибудь Бог и есть, но оснований маловато, поэтому отложим пока, до следующих открытий, и все. И это разум. Вот он, типичный разум, рожденный в гуне страсти. Нет, подождите, что вы там про Бога говорите? А вот это. И Кришна ему изнутри будет подкидывать все новую и новую какую-то информацию. Разум гуни страсти, при помощи которого он никогда не поймет Бога, понимаете? Сколько бы он ни думал. Потому что другим разумом понимается Бог. Разумом божественным, который просто не сходит, возвращается к нашей духовной функции, очищение души. Хари Кришна.
Правильно ли такое понимание, что
в какой-то степени, можно так сказать. Но опять же мы должны помнить, что и ум, и разум, они не существуют отдельно. Опять же, если взять вашу машину, разложить ее по деталям, она никуда не поедет. Она поедет только тогда, когда они все связаны определенным образом, собраны вместе. И поэтому я говорю, что не существует ума, не существует разума. Даже если вы возьмете целиком тонкое тело, целиком его возьмете, но не будет души в нем, оно тоже не будет функционировать. Потому что душа — это энергия, на которой это тонкое тело живет.
есть вы можете, вот, например, как тело физическое, какую-нибудь мумию выставить или тело, вот оно, пожалуйста, физическое. Но оно без энергии души не работает. Точно так же даже целиком тонкое тело, целиком, вот в неотрыве, и ложное эго, и разум, и ум, но без души, без этой энергии, сознания. Это просто будет какая-то такая ментальная конструкция, которая просто разложится. Так же, как разлагается физическое тело, так же разлагается тонкое тело. Например, при смерти человека, вот эти вот то, что я отмечаю, все эти 9 дней, 40 дней, это определенные периоды отмирания разных аспектов тонкого тела, связанных с этим конкретным грубым телом. То есть в тонком теле там тоже есть разные структуры, как в физическом теле есть грубые структуры. И тонкая структура, например, нервная система, все эти элементы пространства, чакры, это физические структуры, физические, но тонкие, невидные. То есть также в тонком теле есть более грубые структуры, которые связаны с этим физическим телом, а есть тонкие структуры тонкого тела, которые связаны с кармой, с желанием и так далее. И когда человек умирает, душа выходит из грубого тела с тонким телом, и те аспекты тонкого тела, которые были связаны с грубыми чувствами, они за эти сроки постепенно отмирают. И за это время нужно все эти самскары проводить, погребальные и так далее, вспоминать что-то там, благословлять этого человека, пока еще какая-то связь его с тонким телом находится. Вот потом, когда эти уже более грубые аспекты тонкого тела тоже разложились постепенно, уже отошли, поскольку это тело уже разлагается, то нет необходимости быть с ним связанным. Вот остаются уже более тонкие структуры тонкого тела. Вот поэтому тонкое тело само по себе без сознания, это тоже такая рассеивающаяся энергия, она разваливается постепенно. Вот поэтому все это существует, и физическое, и тонкое тело, только на энергии души. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что да, сейчас мы сидим, вроде бы ни о чем такое не медитируем, мы очищаем свой разум, слушая Шримад Бхагаватам. А когда мы читаем джапу, нам не рекомендуется ничем особенным.